Смерть генерала. Стрелки часов показывали 5 дня, когда Матвей подошел к подъезду дома, прислушиваясь к своим ощущениям и проверяя, нет ли хвоста. Интуиция тревоги не поднимала, хотя на лавочке у подъезда сидел, сгорбившись, подогнув под себя ногу, мужчина средних лет со стрижкой а-ля призывник, одетый в старые джинсы и выгоревшую черную рубаху. «Бывший зэк, что ли?» – подумал Матвей, проходя мимо и фиксируя лицо незнакомца. Бледное, отрешенное и каждый его жест. Похоже, вышел недавно или сбежал. Впрочем, если бы дал дёру, не сидел бы так открыто у всех на виду. «Эй, друг!» – позвал мужчина. «Воздух есть?» Матвей остановился, хотя делать это вовсе не собирался. Но от незнакомца веяло не угрозой или опасностью, а тоской и неблагополучием. И лицо у него было не просто бледное, а зеленое, как у страдающего желудком. Предположение Соболева подтвердилось. Мужик явно вышел из мест заключения, потому что воздух на тюремном арго означает деньги. «А много надо?» – поинтересовался Матвей, внимательно разглядывая мужчину, прикидывая возраст. «Лет 45-48». «Хоть куска два, есть охота». «Давно сдачи?» Мужчина усмехнулся, хотя глаза его оставались тоскливыми, неподвижными, невидящими. «Смотри-ка, на кореша напал. Рыбак рыбака видит издалека. Неделю назад отпустили. А домой приехал жена от ворот по ворот. Мне бандит не нужен. Вот и сижу, кумекаю, куда идти». Матвей подумал, сел рядом. «За что сидел?» Мужчина снова дернул уголком губ, обозначая улыбку. «А ты не тихарь часом?» «Так я еще ничего не успел сделать. Да и не волк я, а лень. Смекаешь?» «Тихарь. Представитель правоохранительных органов, переодетый в гражданское платье. Волк. Профессиональный преступник». «Время есть. Хочешь, расскажу историю?» «Шофер я, дальнобойщик. Бывший, само собой. Тормознули меня в Зеленограде. Гаишник пьяный попался. Придраться не к чему. Так он ножик потребовал. Я как раз на сиденье колбасу резал. Ножик сам сделал с наборной рукояткой. Ну и отдал. А через день повестка в милицию. Назад уже не вернулся. А забрали. Пришили статью «Незаконное ношение оружия». Попрыгал сначала, все юриста требовал, пока почки не отбили. Отпахал 3 года. Понял, за что?» «Да, долго еще придется чистилище разбирать вот такие дела», – подумал Матвей, стиснув зубы. «Судебно-чиновничий произвол самый страшный, потому что начисто исключает возможность добиваться правды. Вряд ли есть организация, способная сломать ему хребет. Хребет системы беспредела. Нужно, чтобы заработал закон, но в этом-то как раз никто и не заинтересован, особенно властные структуры». «Что молчишь?» – поднял брови бывший зэк. «Решаешь, сколько дать? А то валяй, звони мусорам». «Пошли», – встал Матвей. «Куда?» «Ко мне, покормлю». Мужчина с любопытством глянул на нового знакомого. Хотел отказаться, но передумал. Больше они не разговаривали. Матвей провел Алексея, точнее Лешу, так звали бывшего зэка, в ванную, дал полотенце, а сам, пока тот мылся, приготовил ужин. Яичницу с колбасой, бутерброды с корейкой, сыр, чай. «Ну ты даешь», — проговорил Леша после ужина, осоловело откинувшись на диван и недоверчиво разглядывая хозяина. «Вот так, за здорово живешь, привести к себе блатаря, не боишься?» «Не боюсь», — сказал Матвей, думая о своем. «А сам где сидел?» «Далеко, отсюда не видно». «Понятно, что ж, должок за мной. Мерси за приют. Попрусь я». «Оставайся», — Матвей оторвался от дум, глянул на часы. «Идти-то тебе некуда. А ты почем знаешь?» «Сам же сказал. Живи пока, только не трогай ничего, квартира чужая. Спать будешь здесь на диване, постельное белье в шкафу. Вот тебе 10 кусков, когда-нибудь отдашь». На лице Леши отразилось сомнение. «Что-то я тебя не пойму. Али я на вербняк попал? Уж не пахан ли ты местный?» «Не пахан. Захочешь, уйдешь. Только захлопни дверь. Сейчас я уеду и буду часам к 9. Ужинай без меня». Не отвечая на недоуменно ошарашенный взгляд гостя, Матвей переоделся и вышел. Он поверил этому человеку сразу, и хотя в душе понимал, что не вправе вести его к себе на квартиру, принадлежавшую военной контрразведке, не помочь просто не мог. Вернулся Матвей затемно. Леша, посвежевший и отдохнувший, смотрел телевизор. Оглянулся на звук открываемой двери. «Салют, атаман! Я тебе приготовил мясо по-шоферски, пальчики оближешь. Тут тебе звонили только что». Матвей застыл с поднятой ногой. Мгновенно отозвались сторожевые центры тела. Заговорил мотор сердца, набирая обороты. Но даже раньше, чем сработала молния озарения, он понял. Поздно. Его нашли. «Невероятно быстро, слишком быстро!» – зазвонил телефон. Матвей, склонив голову на бок, прислушался к шагам в коридоре, к вечернему шуму за окном. Заметив, что Алексей смотрит на него, открыв рот, приложил палец к губам. «Тихо!» — снял трубку. «Четверка, уходи!» — раздался в трубке сдавленный голос генерала Дикова. «Зэки, понял? Меня пасут, помочь не смогу. Быстро, ухо!» — в трубке раздался треск, и голос пропал. По второму щелчку Матвей понял, что это выстрелы. Положил трубку, прошептал про себя «Спаси и сохрани!» Обернулся к недоумевающему Алексею. «Делай ноги. Нас достали». «Ага, значит, я не ошибся. Ты из волков?» «Скорее, из волкодавов. Не время рассуждать». Матвей не договорил, потому что в квартиру, одним ударом выломав дверь, ворвался ничем с виду непримечательный молодой человек в клетчатой рубашке с закатанными рукавами и серых джинсах. Двигался он так стремительно, что просто выпал из поля зрения Леши, прыгнул через весь коридор в гостиную и застыл напротив Матвея в свободной раскованной позе, оценивая его неподвижность и потенциал. На Алексея он даже не взглянул. Известно, что любая навязанная телу поза лишает спонтанности атак и защиты, вариабельности ответа, возможности максимальной импровизации, поэтому Матвей никогда не понимал никаких стоек, как это делают мастера восточных единоборств. И хотя ворвавшийся в квартиру парень с виду никак не походил на силача и бойца, а также не принял характерной позы каратека, мастерство его, опыт и внутренняя сила чувствовались сразу. Однако и он оценил противника верно. Коротко поклонился. «Привет, ганфайтер. Я не ошибся?» «Здоровенький булы, ганфайтер. Нет, не ошибся. Странно, что меня не предупредили. И лицо мне твое знакомо. Мы встречались?» «Леша, повесь дверь», — бросил Матвей через плечо. Алексей захлопнул рот, опасливо обошел непрошенного гостя и стал прилаживать сорванную с петель дверь. Матвей, уже давно напрягавший память, вспомнил, наконец, где видел парня. Оба когда-то учились у одного наставника по капоэйре, бразильскому боевому искусству. «Василий», — сказал Матвей, — «фамилии не помню». «Соболев», — проговорил парень и засмеялся, — «имени не помню». «Значит, меня подставили?» Матвей не расслабился, но почувствовал облегчение. «Мастера такого класса не работают с группой, а значит, за дверью не скрывается патруль поддержки». «Что тебе приказали?» «Погасить облик носителя утечки информации, и дали твой адрес». «Искусство гасить облики в терминологии ниндзюцу означает физическую ликвидацию». «Лихо. Узнаю почерк фискалов. Управление К?» «Т. А ты из СМЕРШа?» Образ смеялись тихо и невесело. «Да, что будем делать?» «А ничего. Нам двоим нечего делить в этом мире. А в твою вину я не верю. Попытаюсь разобраться, в чем дело. Не пытайся, уберут». «Пусть попробуют», — заявил Василий не без бахвальства, на которое, впрочем, имел основание. «Удачи тебе, ганфайтер. Встретимся в другой жизни». Исчез он в два приема. Не так, как Горшин, но тоже бесшумно и быстро, словно призрак. «Кто это был?» — проворчал сбитый с толку Леша. «Папа Римский». Матвей очнулся, открыл кое-как навешанную дверь и вытолкал Алексея на площадку. «Аллюр три креста, Леха. Не дожидайся облома. Может, когда и встретимся». «Облом. Избиение». Собирался Матвей 5 минут, в последний раз оглядел квартиру, проверил, не ждут ли его во дворе, и спустился к машине. Через полчаса он подъехал к дому на площади Маяковского, где находилась квартира генерала Дикова Валентина Анатольевича, бывшего шефа военной контрразведки СМЕРШ-2. Пока ехал, в голове вертелась одна единственная мысль. Вычислили его слишком быстро. Слишком. Интуиция подала сигнал тревоги, когда он входил в лифт. Под почтовым ящиком на стене в подъезде возился с инструментами в чемоданчике молодой парень. Второй в это время ремонтировал электрощит, а третий якобы дожидался, пока опустится лифт. В кабину он вошел одновременно с Матвеем, а следом тут же шагнул ремонтник. Но заговорить с жертвой они не успели. Матвей начал бой первым по принципу кадасуру. Кадасуру – принцип айкидо. Действуй, вовлекайся в действие без колебаний. Попутчика он нейтрализовал ударом кулака по точке ванку, расположенной позади уха, причем так быстро, что взмах его руки был нечитаем противником. Ремонтник попытался воспользоваться автоматом АКС-93 «Гном», выхватив его из-под комбинезона, и был наказан жестоким блоком с ответом в висок. Матвей проехал этаж, на котором располагалась квартира Дикова, спустился по лестнице до поворота и прыгнул сверху на двух куривших амбалов. От могучих бицепсов и шей одежда на них трещала по швам. «Ну что?» – высунулся из приоткрывшейся двери еще один здоровяк. Вряд ли он успел понять, что произошло, прежде чем потерял сознание от легкого прикосновения ребра ладони к темени. Удар этот в русбое назывался «поцелуй в лысину». Придержав его и тихо опустив на пол, Матвей вошел в прихожую генеральской квартиры, состоящей из 5 комнат, и безошибочно определив, кто еще находится в ней, перешел на сверхскорость. В 2 комнатах он нашел 4, сняв их без шума точными бросками окатышей. В гостиной мирно беседовали 3, один из которых выделялся осанкой и манерой повелевать, а 2 других – исходящей от них физической плотной волной злобы. У их ног лежал на полу Валентин Анатольевич Дикой, и одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять – он мертв. Красная пелена застлала глаза Матвея. Когда же он очнулся, 2 убийц лежали друг на друге со свернутыми шеями, а 3, наверняка руководитель операции, похожий на казаха или узбека, зажимал себе горло, согнувшись, силясь вздохнуть. Матвей не помнил, что и как он сделал. За него сработали рефлексы, но такое с ним случилось впервые, и он вдруг испугался, поняв, что потерял над собой контроль. Опустился перед телом Дикова на колено, отодвинул века, вздохнул. Пробормотал про себя. «Прости, Валентин Анатольевич, это я виноват. Надо было уговорить тебя уехать отсюда». Поднял голову на казаха, чьи глаза горели, как угольки. Страха в них не было, разве что изумление и ненависть. «За что?» – голос сел, и Матвей повторил вопрос. Казах и узбек перестал хрипеть, выпрямился. «Тебе не уйти, кругом мои люди». Матвей прыгнул прямо с колен с наслаждением, небеззащитен гад, встретив умелый блок гангстера и ответил ударом в одну из болевых точек на лице противника. Казах отлетел к серванту, но не упал. Глаза его от боли вылезли из орбит. «Это Шоку», – любезно объяснил Матвей. «А это Джон Куан. В простонаречии – кайф».